Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Почему мы говорим с вами сейчас именно на эту тему? Дело в том, что если мы не будем понимать, что такое Царство Божие, да, у нас не будет никаких четких ориентиров, то, естественно, вы сами понимаете, мы можем идти, можно так сказать, в никуда. Почему еще я хочу с вами говорить именно на эту тему? Дело в том, что у нас, у верующих, у христиан, да и не только у христиан, вообще принято понимать, что Царство Небесное – это вот членство церкви, это соблюдение обрядов каких-то, праздников, церемоний, это вера в какие-то доктрины, да? Мы иногда говорим о том, что Царство Небесное – это соблюдение заповедей. Ну, даже морального как бы кодекса, 10 заповедей, да? И в то же самое время это будет не столь точным определением того, что от нас хочет Господь Бог. Почему я так говорю? Мы можем не красть, но при этом можем хотеть украсть. Мы можем не убивать, но при этом можем раздражаться, недолюбливать кого-то, психовать можем, да, можем мстить кому-то. И я вам должен сказать, что то, что я не убиваю, это не говорит о том, что в моей душе там что-то, ну, как бы царит, ну, нечто такое возвышенное, да. Я не убиваю, дело убийства не совершаю, а зло во мне остается. Я могу не прелюбодействовать, и в то же самое время я могу, ну, жить, вот, будем говорить, вот этими похотями. Хотеть могу прелюбодействовать, смотреть с похотью могу на кого-то. К чему я это все говорю? Что 10 заповедей или какие-то другие там заповеди из Писаний, они как бы так, будем говорить, как верстовые или километровые столбы на дороге. Они просто о чем-то говорят и что-то, можно так сказать, очерчивают. Но мы с вами говорим о Царстве Небесном, что это не просто соблюдение каких-то заповедей, что это атмосфера, что это состояние души. Ну, я вам пример приведу такой, чтобы было более понятно. Вот, допустим, семья. Со стороны говорят, что вот, примерная семья, она, то есть жена, не повысит голоса, она постирает, она погладит, она в доме там порядок наведет. Муж придет с работы, она подаст кушать, она приготовит, да. Казалось бы, да, они не ругаются, кушать подают, спокойной ночи говорят, может, даже поцелуй какой-то совершают, да. Но при этом нет вот этой благоухающей атмосферы любви. То есть, ну, будем говорить, как порядочная семья, порядочный политик. Ходит в костюме, в галстуке, да, всем говорит о том, что он заботится, а и живет вообще своими интересами. И вот есть муж и жена, они не прелюбодействуют, они не убивают, они не матерятся, сковородками не швыряются друг в друга. И нет теплоты, и нет нежности, и нет какой-то искренней чистой, искреннего чистого чувства, да. Все как-то так привычно, все как-то так буднично. И к чему я это вам такой пример привожу? Что Царство Небесное – это не правило приличия, это не правило культурного поведения, да? Хотя я не говорю о том, что культуры не надо, поведения не надо, можно убивать, главное, чтобы с любовью было, да? Тоже интересно звучит, да? Вроде не подходит. Я говорю о том, что вот эта теплота, вот эта нежность, вот эта чуткость, вот эта вот искренность, да, добросердечность, это как, знаете, вот, ну, я такой пример бы привел, есть искусственный цветок, да, сделан абсолютно идентично как бы натуральному, вот вроде бы красиво все, но все равно это не натурально. Почему? Все формы, все цвета, все есть. Нету нежности лепестка, нету аромата, который исходит из этого цветочка. Так вот, Царство Небесное – это не только внешний вид, это не только соблюдение заповедей, да? Царство Небесное – это внутренний мир, на основании которого или исходя из которого мы должны совершать с вами действия. У нас как бы принято как? Вот я делаю какие-то поступки, предписанные Писанием. При этом это могу делать, как говорится, как дело закона. Ну, написано, я и делаю. Радости в этом не ощущаю. Делаю вынужденно, да? И, ну, знаете, как говорит, я тебя люблю, вот тебе цветочек, да? При этом тут же дальше ни улыбки, ни взгляда какого-то такого доброго, теплого, нежного, да? Этого нет. Так вот, мы говорим, да приди царствие твое. И вот с одней же Иоанна Крестителя, как вы помните, написано, Царство Небесное благовествуется. Не Ветхий Завет, не предписание закона, не уголовный кодекс, я уже, извините за такое сравнение, так скажу. Ветхий Завет – это ходи, соблюдай, приноси, делай то, это не делай, туда не ходи, к этому не прикасайся. Будешь нарушать – получишь, как говорится, по заднице, да, не будешь нарушать – получишь конфетку. То есть, ну, будем так говорить, царство закона. Царство заповедей, царство дел закона, да? Делай, не делай, а вот заметьте, Царство Небесное – это уже как бы внутрь проникает. Это уже как бы за душу берет. Это заставляет задуматься, а что внутри тебя, что из тебя исходит, да? Что люди чувствуют в твоем присутствии? Еще такой пример приведу. Вот Христос ходит по земле. Я имею в виду, когда он был на земле. Вот он говорит о каком-то Царстве Небесном. И люди за ним толпами идут. Почему? От него исходит не просто какая-то фарисейская напыщенность, не какая-то холодность, да? От него исходит какая-то небесная теплота. Чистота, доброта, искренность. В его присутствии чувствуешь себя свободным. В его присутствии чувствуешь, что тебя к нему тянет, что ты в него влюбляешься, что ты с таким человеком хотел бы вечно жить, что ты подобных людей не встречал. Тебе приятно, и ты ощущаешь себя человеком в его присутствии. И вот тут же контраст. Книжники-фарисеи, вот обратите внимание, это как бы пример прямо противоположный примеру Христа. Христос показывает атмосферу неба, все то, что есть в нем, оно вокруг него, как атмосфера, вот это вот запах живительный на жизнь. И вот противоположный пример. Книжники и фарисеи соблюдают, молятся, ходят, служение там совершают, да, и обратите внимание, холодность, бездушие, черствость, напыщенность, при этом раздражительность, недовольство, желание мести, желание корысти и всего остального. Как вы думаете, вот, допустим, блудница, да, вот была, как говорится, поймана там или задержана, вот она приведена этими книжниками-фарисеями. Ну, вроде бы все правильно, ж правильно, да? По закону все фарисеи поступили. Написано же в законе там, как говорится, вот таких товарищей значит, неважно какого пола, да, надо побивать камнями. Написано. Ну так надо же соблюдать, надо соблюдать. И вот обратите внимание, соблюдают заповеди, но нету любви, нету сочувствия, нету сострадания, нету желания помочь. Вот заметьте, люди черствые, люди надменные, люди, думающие о себе, что они благочестивые, да, люди, как бы претендующие на то, что они Бога представляют людям, да. Ну, поймали, ну, привели. Естественно, привели не пожалеть, не разобраться, не помочь, просто прибить, да, камнями. Ну, прибить, я имею в виду, побить до смерти, да, убить. Почему та же блудница не каялась раньше? А где она могла увидеть такого, который похож на Христа? Где были те люди, которые могли бы понять, с душой подойти, протянуть руку помощи, поговорить с человеком, объяснить, чтобы у человека появилось желание что-то менять в своей жизни? Обратите внимание, таких людей не было. Царство Небесное не благовествовалось в основном, да, ну, за редким, может быть, исключением. И вот обратите внимание, Христос. В его лице как бы пришло Царство Небесное вот в эту среду, вот к этой блуднице, вот к этим людям, которые были присутствующими при вот на этом мероприятии. И вот заметьте, вот это вот Царство Небесное, это не уголовный кодекс, хотя он должен быть, но вот как его подать, да? Вот как человека отвратить от греха? Взять просто, как говорится, палку и дать по голове? Или, может быть, нечто такое проявить, что вроде бы как бы и дали палкой, но это не удар, что это не жестокость и не бездушие, да? Но чтобы побудить человека оставить свой грех, чтобы побудить человека к чему-то светлому, к чему-то доброму. И чтобы вот это светлое, вот это что-то доброе исходило из того, кто вот уже, как говорится, в интерпретации своей души, да, вот этот закон преподнес этому человеку. Вот обратите, я уже говорил вам, Царство Небесное вот в этой ситуации. Христос не обвинил фарисеев, не унизил, обратите внимание, он и их любил. Он и к ним снизошел. И тот, кто ближе стоял и мог прочитать, он тому писал на земле, где ты, когда и с кем блудил. С естественным вопросом, что с такими надо делать по закону Моисееву. И все потихонечку уходили. Обратите внимание, он и их любил. Вот оно, Царство Небесное. Не отчитал. Не сделал, как говорят, втык, да? Не унизил при людях тех, которые унижали тут же при людях другого человека. Они уходили, потому что было стыдно, потому что понимали, что спросив, что написано в законе Моисеевом, что надо с таковыми делать, они понимали, что заслужат фразу «А ты разве этого не делал? А что тогда с тобою делать?» Они ушли, чувствуя и зная свою вину, да? И вот, обращаясь к этой блуднице, да, Христос говорит, где твои обвинители? Обратите внимание, он как бы вот эту прокуратуру разогнал. Я хочу подчеркнуть, что Царство Небесное – это не прокуратура. Это не следственный отдел Следственного комитета. Царство Небесное – это адвокатура, я уже так буду говорить, или это суд, который так проявит строгость, что захочется эту строгость принять, так покажет закон, да, что захочется его соблюдать и будет самому стыдно, и сам захочет что-то оставить. Он говорит, где твои обвинители? Нет. И я тебя не обвиняю. То есть, обратите внимание, вот эта фраза, только мы можем эту фразу сказать, но теплоты не будет. Мы можем, как говорится, батарею повесить в квартире, но тепло туда не дать. Я тебя не обвиняю. Вот как он это сказал? С какой теплотой он сказал? Что она ощутила в этих словах и во взгляде, и в мимике Христа? Но при этом он сказал, иди и не греши. Не сказал он так, иди и не греши, да? А иди и не греши. Я тебя не осуждаю. Заметьте, я проявляю милосердие, я сострадание проявляю к тебе. Мне тебе жалко, я пришел не для того, чтобы тебя добить, я хочу тебя исправить. Я хочу, чтобы ты сама поняла и сама исправилась. Чтобы ты возлюбила, вот, извиняюсь, возненавидела вот эту свою профессию. Может, это была не профессия, может, она, как говорится, эпизодически этим занималась, да? Но я имею в виду, что ты должна сама это понять. И понять ты это должна. И возненавидеть ты вот это свое, как говорится, влечение должна. Не потому, что тебя ударят по голове, потому что тебя пожалеют и тебе посочувствуют. Я приводил вам пример. Еще раз подчеркиваю, для чего это говорю. Встреча Христа с Закхеем мытарем. Ну, жил же Закхей среди Израиля. Ну, неужели не слышал о том, что есть Бог там, да? Неужели он не знал, что там что-то надо соблюдать? Ну, что он не хотел соблюдать? Ну, почему он не тянулся в эту синагогу? Почему он держался, вот, как говорится, за вот этот свой характер, за вот эту свою дурную привычку, как говорится, грабить официально людей, да? А вот как к нему относились, как говорят, как аукнется, так откликнется. Как относились, так и он относился. Почему его не тянуло к вере в Бога? А потому что по отношению к нему никто не показывал Бога такого, какого он есть. В облике книжников, фарисеев это был не Бог, это был какой-то тиран, это было не Царство Небесное, это не та атмосфера, о чем мечтаешь, куда стремишься и где хочешь вечно жить. Царство Небесное – это то состояние, та атмосфера, в которой ты будешь чувствовать себя счастливым и где бы ты хотел нескончаемо вечно жить. Я иногда приводил другой пример. Что если есть человек, с которым ты хотел бы жить в однокомнатной квартире, то вот это и говорит о том, что атмосфера между вами и есть Царство Небесное. Еще раз подчеркиваю, «Да придет Царство Твое» обозначает «Да придет атмосфера любви». Любовь – это не поцелуй, хотя не без этого. Любовь – это не подарочек. Любовь – это не поздравление. Любовь – это теплота души. Это сочувствие, это сострадание, это милосердие, это нежность, это теплота, исходя из которых мы целуем, мы подаем руку, мы дарим цветы, мы там поздравляем человека с чем-то. И мы с вами говорили в прошлый раз о том, что человек, являющийся рабом какой-то похоти, не буду много повторяться, да, обиды, там, недовольства, раздражения, не говорю чего-то большего, он раб, он не свободный. Да? И я хочу с вами продолжить вот эту мысль, что Царство Небесное – это атмосфера свободы. Я вам хочу прочитать вначале несколько мест Писаний, потом немножечко с вами порассуждать о том, что это из себя представляет. Значит, первое место. Значит, это так. 1 Иоанна, 4 глава, 17-18 стихи. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся не совершен в любви. Вот обратите внимание выражение. Любовь до того совершенства достигает в нас. Вы видите, да? Ну так, как говорится, незаконченная такая мысль, вроде, как говорится, она куда-то нас поднимает в какие-то дали, и незаконченная. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем, слушайте, дерзновение в день суда. То есть, что мы можем предстать на суд Божий с дерзновением, не с дерзостью, да, а с дерзновением. В надежде, что Бог нас не осудит. Почему? Потому что поступаем в мире сём, как Он. Ну, в нашем понимании, что такое любовь? Вот мы часто привыкли думать так уже, да? Так уже сложилась какая-то такая традиция. Если поем о любви, то думаем, что она у нас есть. Если мы говорим кому-то «я тебя люблю», то мы думаем, то точно она есть. Но если мы уже поцеловали, тут, как говорится, и разговора не может быть, но 100% любовь. А ведь мы с вами считаем, у нас, я еще добавлю, у нас по отношению к Богу любовь. Хожу в собрание, значит, люблю. Читаю ему как бы Библию, потому что он сказал. В вечере принимаю участие, ну где-то приблизительно так. Верю в его доктрины, там верю еще во что-то, да. Заметьте, любовь долготерпит. Вы слышите, да? Тут нету такого «целуется». Потому что можно поцеловать, и можно при этом не любить. Поцелуй Иуды, вспомните. Любовь долготерпит, милосердствует, не гордится, не раздражается, не мыслит зла, не ищет своего. Обратите внимание, какие слова. И вот это выражение «любовь до того совершенства достигает в нас», вы видите, заметьте, не раздражается, не мыслит зла, не гордится, не превозносится. Обратите внимание, эта речь идет об атмосфере. Вы видите, да? Атмосфера души. Новый Завет благовествует о Царстве Небесном, благовествует о доброте, о чистоте и неоскверненности души. Это то, к чему мы с вами должны стремиться. А вот в этом месте, первое послание Иоанна, 4 глава, что я только что прочитал, 2 стиха, да? Заметьте еще какая деталь интересная. Вот мы прочитали, любовь до такого совершенства достигает в нас. И что является признаком любви, такой, знаете, особой какой-то, совершенной, да? В любви нет страха. Я бы немножечко перефразировал и вот такими словами вот эту мысль выразил бы. В любви нет страха, в любви есть мир. Заметьте, чувство страха – это чувство беспокойства, это чувство какой-то вины, да, это чувство какой-то несвободы. Я нахожусь под каким-то давлением. у меня нету чувства в душе дискомфорта. Так вот, в любви есть мир, в любви есть свобода, в любви нет мучений и скорбей. Обратите внимание, я стал говорить вам о том, что Царство Небесное, одним из признаков Царства Небесного является свобода. Наличие страха делает человека несвободным. Он как будто бы огражден стенами тюремной камеры. Он живет внутри в ожидании чего-то неприятного. Это не есть Царство Небесное. Это не есть любовь. Если мы говорим, что мы любим, а кому-то мы боимся посмотреть в глаза, боимся с кем-то встретиться, чье-то присутствие меня как бы выводит из терпения, меня это раздражает, обратите внимание. Это не Царство Небесное. Это не любовь. Потому что есть страх, нет мира, нет свободы, есть мучения и скорби. Мы должны вникать в себя, обратите внимание, слова «вникай в себя» говорят о чем? Чтобы мы поняли, чем мы внутри наполнены. Если мы не вникаем в себя, а смотрим на себя извне, как бы, да, не внутрь, а на внешнюю сторону нашей жизни, да? Вот я в собрание хожу, видите, хороший, значит, в Царстве Небесном. Я вечерю поел, тоже прекрасный. Ноги омыл, трижды Герой Советского Союза. Денюжку сдал, это вообще, как говорится, хоть памятник из золота строй. Вы понимаете, да? Если я пошел кому-то что-то помог, обратите внимание, это дела. Их надо делать, но какой побудительный мотив? Что внутри у тебя при этом? Может, ты кому-то помогаешь и молча, тихонечко, как говорится, страдаешь в душе, как мне надоели эти добрые дела. Сама могла сделать, вот это меня позвало, как она мне надоела. Но вслух никогда мы этого не скажем. Любовь – это то, что внутри. Это наша атмосфера души. Это наш побудительный мотив. Теплота, доброта, нежность, сочувствие, сострадание – это аромат цветка, это нежность лепестка. И вот мы должны прийти к такой любви, и именно на таком уровне измерять себя, насколько мы соответствуем тем канонам Божьим, на которые мы должны с вами равняться. Обратите внимание, совершенная любовь изгоняет страх. Какой страх? Страх вины, чувство вины. Вот если мы думаем, что мы кого-то любим, что мы кому-то что-то сделали, но кого-то недолюбливаем, а нас же за это совесть судит, то у нас появляется страх. У нас страх появляется, мы в глаза не хотим смотреть. Если встретились, тут же опускаем куда-то в сторону, смотрим. Это признак страха и признак отсутствия совершенства в любви и признак того, что мы не в Царстве Небесном. Мы далеко от Него, мы несовершенны, мы чувствуем свою вину. И обратите внимание на выражение. Совершенная любовь изгоняет страх. То есть, если я начинаю совершенно кого-то любить, я в эти вещи вникаю до тонкости души и духа, составов и мозгов. Вникаю очень глубоко в мир своих внутренних ощущений. И стараюсь вот жить, равняясь на эти, будем так говорить, каноны, да? Если я устраняю недочеты, устраняю недостатки, то заметьте, у меня пропадает страх, у меня совесть перестает меня судить. Я уже имею дерзновение. Я уже могу поднять глаза. Я могу смотреть людям в глаза. Еще выражение. Потому что в страхе есть мучение. Обратите внимание. Человек не свободный. Свободный человек, истинно свободный человек. Это человек, у которого совесть не судит. Но я не имею в виду тех, которые обнаглели до такой степени, что совесть перестала судить. Это не берется во внимание. В страхе есть мучение. Мучение говорит о том, что ты в чем-то виноват. А если ты виноват и знаешь, что будет день суда, то ты будешь себя чувствовать не очень свободным. Так вот, Царство Небесное – это состояние души, когда человек делает все от него зависящее, чтобы на этот суд прийти не с дерзостью, а с дерзновением, чтобы не было страха, чтобы было чувство свободы. Нету вот этой свободы. Есть, что я кого-то недолюбливаю, есть, что я кого-то боюсь, есть, что я никому-то не могу посмотреть в глаза, и у меня нет свободы. А если у меня нет свободы, то у меня есть страх. А если у меня есть страх, то у меня нет любви. А если у меня нет любви, то я мучаюсь. Вот на это надо обращать внимание, чтобы, ну, самому знать, в каком состоянии нахожусь и что может меня ожидать в случае чего. Вот кто-то говорит, а как мы можем узнать, вот мы готовы или не готовы вот к вечности? А вот если я сегодня умру, кто мне скажет, я могу спастись или я погибну, да? Вот обратите внимание, вникай в себя. Что ты там внутри себя чувствуешь? Что в тебе там есть, насколько это соответствует Писанию, закону великому нравственному. Вникай в мир своих мотивов, что на самом деле живет в твоем сердце. И ты сам узнаешь, спасешься ты или погибнешь. Вот 1 Иоанна 3 глава, 20 стих, смотрите, что говорит. Ибо если сердце наше осуждает нас, обратите внимание, мы как в тюрьме, да, свободы нету. Если сердце наше осуждает нас, то коль мы паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. И 21 стих из этой же главы, этого же послания. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, я добавляю, то мы свободны. У нас нет страха и нет мучений. То мы имеем дерзновение к Богу. Помните, чего не попросим, Он даст. И мы можем надеяться на спасение, и оно будет. Теперь еще один такой момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Это второе послание Петра, 2 глава, 19 текст. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Вы видите, да? Ну, речь идет о ком? Ну, есть некоторые так называемые лидеры, да, в церкви. Ну, раньше это пастырь, а сегодня уже и лидеры, да. Так вот, есть некоторые, будем так говорить, люди, находящиеся у руля правления церковью, обществом, государством, там, партией, еще какой-то организацией, да. И слушайте, обещают свободу. Вы слышите, у нас сегодня весь мир говорит о свободе, о равенстве, о братстве, да. Но заметьте, свобода у нас. Если подчеркивается вот это слово, что имеется в виду? Кто-то говорит о свободе и независимости от России, кто-то от Америки или там от Евросоюза, кто-то еще от кого-то, и я имею в виду свобода от, ну, будем говорить, влияние какой-то там страны, какого-то народа, или там свобода от какого-то человека, да? И вот обратите внимание, я уже не раз говорил вам, да, свободы как таковой не существует. Мы с вами говорим сейчас о свободе от греха, и это является признаком Царства Небесного. Но мы не свободны, как бы, заметьте, если мы стремимся к свободе от греха, к свободе от сатаны, то мы как бы рабы Христовы. Но я вам говорил, мы рабы Христовы не потому, что нас поработили, не потому, что нам навязали вот эту небесную мораль, не заставили, не били, не угрожали нам. Нам дали свободу поесть рожков свиных, покутить, погулять, дали свободу, дали. Наелись, наелись. Сами поняли, до чего наелись, да, или напились до чертиков, да. Сами начали думать, да. Да, Бог говорил, да, Бог предлагал. Но мы сами пришли к Нему, да. Мы сами поняли, что, слушая Бога, мы действительно становимся свободными людьми, да? Да. Мы сами понимаем, что Бог нас не насилует, потому что написано «все мне позволительно», да? Но мы вроде бы подчинились Богу, но нас не подчиняли. Мы вроде бы рабы Божьи, но мы добровольно Ему служим. Мы Его любим, потому что Он нас не подчинил. Мы Его любим, потому что Он сделал нас истинно свободными. Я сам читаю Библию. Я сам молюсь. Я сам размышляю. Ну, Бог мне подсказывает, учит. Но я хочу сказать, я проявляю инициативу учиться в этой школе у этого учителя. А в миру, обратите внимание, свободы как таковой нет. Здесь нет того, чтобы, вот, допустим, Америка сказала там, ну, подумаешь, Венесуэла там, ну, хочет быть независимой от Америки. Ну, захотела бы она там торговать нефтью там за свои какие-то денежные единицы, да? Ну, взяла бы Америка и сказала вот так, знаете, ну, да, ну, пусть поживут, мы же за свободу, мы же за демократию, да. Ну, пусть мы лучше, мы гуманнее, мы там справедливее. Ну, пусть они поживут, побарахтаются, ну, пусть они набьют шишек себе, ну, пусть поймут, что дурачки, и пусть сами примут наш американский закон, пусть сами подражают нам, пусть сами учатся у нас. Вот это была бы свобода. Но вы знаете, что американская свобода, она такая. Вы все свободны, если будете мне подчиняться. А не будете подчиняться, дам по голове. Вот эта страна, вот эта так называемая в кавычках демократия, вот эта так называемая свобода, вот эти так называемые права человека навязывается страной, в которой отсутствует вот эта свобода. Обещает миру свободу, при этом насилует весь мир. Кто-то заявляет там, мы свободны от России, мы независимы. Я сейчас не за Россию, я не против России, я о другом хочу сказать. В этом мире можно освободиться от России. И чтобы быть свободным, как нам кажется, надо, чтобы там была в этой стране, чтобы надо было подчиниться Америке или НАТО. Мы не хотим, чтобы войска России стояли. Мы хотим быть свободны. Пожалуйста, ну для этого пусть американцы поставят свою военную или военно-морскую базу у нас в стране. Вы понимаете, да? Вот он мир, вот она свобода, вот она демократия, и вот они права. Мы хотим, чтобы у нас экономика была свободная. Пожалуйста, вы же захотели, да? Вы думали, что, присоединившись к Евросоюзу, вы думали, что там заживете все богато и счастливо? Да, мы так думали. К чему это привело? Ну, в смысле, мы вам желаем свободу. Какую? Отделитесь от того, подсоединитесь или ляжьте под нас. Закройте заводы. Перестаньте выпускать то-то и то-то. Если что-то выпускаете, не соответствует это стандартам Евросоюза, ваша продукция не котируется на европейском рынке, она не проходит ни по каким параметрам, там экологическим, еще каким-то, да, техническим. Соблюдайте экологию, разрушьте все до основания. А молодежь и самые такие, будем говорить, люди, которые могли бы в стране принести какую-то пользу, выезжают все туда и там на ПМЖ стараются, как говорится, остаться. Но не могут, поймите, вот Германия богатая страна, и то уже сейчас не такая богатая и не такая счастливая, там уже тоже что-то происходит. Ну, я говорю, вот ну, могут ли все страны быть вот такими богатыми, как Германия? Вот все все выпускают, а кто ж купит? А куда продать, а где этот рынок найти? Поэтому, когда говорят о свободе, призывают кого-то в Евросоюз, то имеется в виду такое, что да, вы будьте с нами, работайте на нас, получайте меньше нас, но не могут все быть богатыми. Вы понимаете, кто-то же должен подать, кто-то должен убрать, кто-то переход должен подмести, кто-то должен стирать, да? Кто-то должен на клубнику пропалывать или собирать. Не может вся жизнь, все люди быть миллиардерами и миллионерами, вы понимаете? А мечту эту, как говорится, сеет, вот свобода, отделитесь от тех, там, враждуйтесь с теми, да? Заметьте, те, которые сегодня говорят больше всех о свободе, сами являются рабами тления, рабами гниения. Сами, вот неспроста вот это выражение существовало, загнивающий Запад. Люди являются рабами похотей и страстей. Там и властолюбие, там и диктаторство, там и жестокость, там и убийство. Да, есть некоторые свободы. Снять штаны и голым уходить. Ну, да, это свобода есть, это предоставляется. Это такая, знаете, безобидная свобода, тем более, извините, для дурачков. А свободы мнения, если ты с чем-то не согласен, да, свободы как таковой нет. Знаете, допустим, там с представителем WikiLeaks, да, вот сейчас его арестовали в Великобритании, Эквадор от него там типа отказался, лишили защиты, да? Казалось бы, ну за что этого Ассанжа сейчас арестовали? За что его? За то, что опубликовал, что вытворяли американцы, обратите внимание, да? В Ираке, в Афганистане, убийства, там издевательства какие-то, да? Где хитромудрые планы? Я к чему это говорю? А почему, если вы там свободны, почему вы все чистые, честные, почему вы боитесь, чтобы... Опубликуйте сами. Нет, это тайна. Вам это нельзя, а нам это можно. Почему? Потому что мы американцы. Я это сейчас не к тому, что вот Америка такая рассякая, а мы вот такие белые и пушистые. Я это к чему говорю? Те, кто обещают свободу, будут сами являются рабами тления. Ибо кто, кем побежден, ну тут вроде речь идет о том, о сатане, допустим, да, я бы еще добавил, и не только кто кем, но и кто чем, какой похотью побежден, тот тому или той похоти и раб. В церкви, обратите внимание, тоже проповедуют свободу. Свободу от плена сатаны. При этом, ну, если обратите внимание, ну, сатаны буквально нету в членстве церкви. Не сидит он на собрании, его глазами не видно, ушами его слова не слышно. Объявляют, объясняют, что-то доказывают, мы должны выйти из рабства, сатаны. Мы должны быть свободными от сатаны и от греха. Хорошо? Ну так его вроде бы и не было. Есть косвенные признаки, что мы рабы сатаны. Какие? Грехи наши. Убийство, воровство, прелюбодеяние, пьянство, обиды, недовольство, споры, разногласия. Почему пастырь говорит, давайте не будем смотреть на грехи друг друга. Вы не смотрите на мои, я не буду смотреть на вас. Слушай, не ты ли говорил о свободе? Не ты ли зачитывал, и так стойте в свободе, которую даровал нам Христос? Ты. Обратите внимание, все претенденты, кандидаты на должности президентов, депутатов, там, губернаторов, обратите внимание, все кому-то что-то обещают, как правило, свободу, процветание, ну все самое лучшее. Слушайте, при этом они же сами являются рабами тления. Кто-то выпивает, кто-то распутством занимается. Без этого не может жить. Кто-то, если не украдет, не заснет. Кто-то до извращений каких-то доходит. Кто-то пленен манией величия. Обратите внимание, кто во главе нас стоит и кто и что нам обещает. Это все равно, что сидит раб, закованный в кандалы, да еще, как говорится, в камере тюремной, да, и говорит через решетку тем, которые на свободе, вы знаете, я вас сделаю свободными. Врач, исцели самого себя. Ты, раб, выйди сначала сам из тюрьмы и сам стань свободным. В этом мире свободы как таковой нет. Если меня кто-то не поработил, я имею в виду человек, государство, церковь, да, то я могу быть порабощенным какой-либо похотью, каким-либо заблуждением, и они будут давлеть надо мною, они мною будут манипулировать, и я буду рабом этих похотей. Рабом этих похотей. И я не буду счастливым, не буду жизнерадостным и не буду свободным. Обратите внимание, в этом мире счастья не может быть. И основная масса людей – рабы. И те, которые управляют, рабы еще больше. Прежде чем кому-то обещать свободу, нужно самому освободиться от рабства тлению. Если мы хотим этому миру что-то сказать, о чем-то объяснить, вот заметьте, евангельская весть, да, евангельская проповедь, которой мы с вами занимаемся или занимались. А если не занимаемся, то уже назанимались и уже устали от бессмысленности и бесполезности. Что мы можем предложить этому миру, чтобы мир изменился? Свободу во Христе. Слушайте, так мы же заявили, что грех непобедим, что сатана непобедим. Ну, Христос его победил. Ну и хорошо, нам от этого легче, а мы же все равно в рабстве находимся. А нас он не освободил, получается, с наших слов. Что мы несем? Ведь написано, проповедано будет Евангелие Царствия. То есть проповедана будет свобода, истинная свобода от рабства греха. Мы этому миру несем вечерю триединого, двуединого, одноединого Бога. Мы несем Христа как доктрину, Бога как доктрину, день как доктрину, обряд какой-то несем. Вы обратите внимание, нам это помогло стать свободными? Нет. Неужели вы думаете, что этот обряд поможет кому-то от чего-то освободиться? Мы с вами спорим о том, кто лучше, кто правильнее, у кого Бог мудрее, у кого церковь или там мечеть какая-то, или храм какой-то лучше и истиннее. Я иногда задаю вопрос, когда встречаешься с мусульманином, он там начинает, вот вы неправоверны, вот у вас то не так, вот это не так. Я просто говорю, извини, пожалуйста, ты ходишь туда, в мечеть? Да. Ты там совершаешь намаз? Да. Праздники празднуешь? Да. Спрашиваю тебя, ты обижаешься? Да. Ты завидуешь? Да. Ты материшься? Да. Объясни мне, пожалуйста, как так получается в святом храме со святым муллою и вот со святым матом? Как? Убеди меня, что тебе это помогло. Ты какой был, как и было, как и есть, как и осталось. И я такой же самый, как ты. Тоже та же, как и та же, как и было, как и есть, как и осталось. Я от своих обрядов, от своих доктрин ничуть не стал ни умнее, ни добрее. И ты не стал. Но ты проповедуешь мне какую-то свободу тюремную. Я проповедую тебе свою свободу, тоже тюремную. Ты не можешь своими обрядами освободиться от греха и стать свободным. Я не могу со своими обрядами. У кого, перед кем, какое преимущество? Да никакого преимущества нет. И быть не может. Так может нам освободиться самим сначала от чего-то? А я увидев, допустим, в тебе, или ты увидел во мне, что я освободился, стал лучше, стал счастливее, и тогда не надо кому-то проповедовать, и я к тебе потянусь, или ты ко мне потянешься. Ну, обратите внимание, мы даже не свободны. Вот мы видим человека, да, который чего-то достиг. А мы не свободны к нему потянуться, обратите внимание, потому что мы рабы своей гордыни. Так что, если я тебя буду слушать, я что, дурак получается, да? Так получается, ты умный, а я вообще непонятно кто и что. Обратите внимание, вот это зависть, вот это вот недовольство, вот это обида, да? Гордыня, что только я самый-самый какой-то умный, да, и преподобный. Даже заметьте, вот это не дает мне, увидев в ком-то уже хороший пример, что человек чего-то достиг. Это не позволяет мне прийти и поучиться у него. Возьмите Христос, возьмите его свободу, возьмите книжников, фарисеев, священников, пересвященников, кто за ним захотел пойти. Они же думали, что они свободны. Заметьте, а они как собака на коротком поводке на цепи у будки. Они не свободны прийти, не свободны учиться. Гордыня не позволяет им так унизиться. Вот мы обещаем, что Христос придет, поменяет мир. Он нас поменял? Нет. Мы сами об этом говорим. Грех не победим. Что мы несем? Кому мы что обещаем? Если бы не было Бога или там не было Христа, да, и мы бы вот это обещали, то я ему говорю, Царство Небесное никогда бы не пришло. И без конца и без края мы бы говорили, говорили, и толком никогда бы ни к чему не пришли. Религия, она сама себя изживает, если она не доставляет благодать, если она не меняет человека, не меняет общество, не делает его добрее. Религия христианская, буду говорить, мусульманская, любая другая, которая проповедует национализм, которая проповедует религиозный фанатизм, превосходство одной религии над другой. Обратите внимание, это рабская религия, разжигающая вражду, ненависть. Мы это проходили, мы в этом живем, даже не ходя ни в какую церковь. Зачем такая церковь, зачем такая идеология? Кому она надо и какая от нее польза? Пользы никакой, а вред большой. Я еще раз напоминаю, проповедано будет Евангелие Царствия. Евангелие, которое делает нас свободными во Христе. Помните Галатам 5 глава 1 стих? Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Этот текст вообще, если говорить прямо, да, речь идет о том, что стойте в свободе от обряда. от обрезаний, там, и от прочих всяких обрядовых вещей и праздничных. Стойте в свободе. Христос вам открыл более совершенный путь. А те обряды, те праздники, это детсадовские наглядные пособия, только напоминающие о чем-то более возвышенном, более глубоком. Вы уже как бы на более высоком уровне, не возвращайтесь опять в это рабство этим обрядам. Это костыли, которые нужны были, пока был перелом и был гипс на ноге. Не подвергайтесь опять игу рабства, не упадайте вот в эту доктринальность, вот в эту обрядовость, вот в это фарисейство. Но эти стихи говорят нам и о чем. Почему не надо подвергаться рабству обрядов? А потому что мы поняли нечто более возвышенное. Потому что мы уже стали на такой уровень, познали такую истину, которая нас освобождает внутри от наших пороков. И нужно стоять вот в этой свободе от пороков, от страха, от обид, от недовольства, от заносчивости. Так вот я к чему это говорю. Мы говорим людям, убойтесь Бога, воздайте славу. Что мы несем? Евангелие Царствия, Евангелие, делающее царем нашей души Христа, который дает мир, свободу. Да вы придите в церковь, свободы нет. Есть церковный порядок, есть дисциплина, и надо кому-то рот закрывать, и надо кого-то к чему-то, кого-то приструнить, кого-то к чему-то обязать. И нет свободы, хочешь ходи, хочешь не ходи. Все время говорят, что ходи, и кто не ходит, вы пожалеете. И нет свободы, хочешь давай деньги на храм, а хочешь не давай. Все время вот эту евангельскую весть несут и несут и несут. Вот надо давать, вот надо давать. Кто скупо сеет, тот скупо пожнет. Кто-то еще до больше додумался. Ты же хочешь жить на небе, да? А ты знаешь, что десятины, которые мы сдаем в церковь, это десятины, которые мы сдаем в небесный банк. Ты там хочешь на небе жить, да? Ну так надо же за что-то там будет жить. Поэтому здесь надо вкладывать. Проценты там мы будем пожинать. Здесь не положишь, процентов не будет там, и жить типа не будешь. Вы понимаете, к чему мы приехали? Мы пришли к глупости, мы пришли к тупику. Заметьте, свободы нет. Даже в церкви нет. Свобода – это вот Христос. Не ходил, не проповедовал о том, что надо сдавать. Если ученики хотели, чтобы им кто-то что-то сдавал, там, как говорится, на храм, то он им сказал, даром получили, даром давайте. Вас свободно должны накормить. Вас свободно должны одеть, если вы будете в этом иметь нужду. Но не ходите, как попрошайки, не клянчьте эту милостыню, да? Стойте в свободе. Дайте свободу людям. Нету свободы в церкви сегодня и такой, чтобы, ну, действительно, духовный человек, чтобы его народ выдвинул, чтобы он действительно потом мог служить Богу и людям, да? Чтобы быть служителем церкви, надо себя поработить и надо присмыкаться перед вышестоящим пастырем. Надо понравиться ему. И желательно еще его жене. Та уже, как говорится, как Дева Мария повлияет на этого деду, деда Марию, да, и он все-таки тебя, как говорится, продвинет по службе. К чему я это говорю? Даже то общество, которое называется церковью, где должна была бы быть вот эта свобода, и даже оно не свободно. Нету атмосферы неба. Заметьте, при Христе не было свободы извиняюсь, не было насилия, что должны сдавать деньги, что исцеление стоит столько-то, да? Не было такой тирании, что вы должны за мной ходить. Сами хотите – ходите. Не захотели – не ходите. И Христос сказал, вон те 70 ушло, не хотите ли вы? Вот это свобода. Я к чему это говорю? Вот это и есть Царство Небесное. То, что мы на улице пристаем к человеку, чтобы он принял так называемую нашу истину, это говорит о том, что мы ходим, мы ловим. Мы ловцы, как говорится в Писании. Сделаю тебя ловцами. Ну, заметьте, Христос же был ловцом, да. Кому он приставал? Да никому. К нему приставал. Чтобы быть ловцом теленка, не надо его тянуть, как говорится, за шею веревкой куда-то. Просто дайте ему ведро с молоком, и вы будете ловцом телят. Понимаете, да? Не надо тянуть человека туда, куда он не хочет. Вы будьте такими, чтобы к вам потянулись люди, чтобы вы были запахом живительным на жизнь. Вы будьте тем цветочком, с тем цветом, с тем ароматом, да, с тем нектаром, которые не приглашают, не сидят цветы на поле с транспарантами, пчелы, прилетайте, прилетайте, хороший дешевый нектар. Вы знаете, на цветок пчела сама летит. На Христа или ко Христу люди сами летели, был аромат, был запах. У нас этого нет. У нас церковь, у нас порядок, у нас приставание, у нас нет свободы. Создайте вот такую атмосферу Царства Небесного, вот как написано в Первой Христианской Церкви. Бог же каждый день прилагал к церкви. Слышите? Не мы ходили, тащили и прилагали. Бог прилагал. Люди, видя вот эту жизнь, вот эту атмосферу, все, кто мечтал, кто думал, кто переживал, стремился вот где-то это найти, они сами туда тянулись. Если ко мне не тянутся люди, это показатель, что нет во мне того, что характеризуется таким понятием, как Царство Небесное. Вот если человеку хочется со мной быть, хочется разговаривать, хочется делиться, чувствует себя свободным, что я его ни к чему не обязываю, не пытаюсь его затянуть в свою церковь, не пытаюсь его сделать своим рабом, не навязываю свою власть, свое мнение над ним. Вот если он чувствует себя свободным и все сделает ради того, чтобы не потерять со мной отношения, вот это и есть Царство Небесное. Мы же к этому с вами призваны, чтобы мы создали вот такую атмосферу в нашей церкви. Вот такая атмосфера должна быть в семье. Вот такая атмосфера должна быть между друзьями. Если этого нет, то есть просто религия, есть просто некая философия, есть некая человеческая организация, которая, как говорится, разукрасилась небесными красками, но содержимое вот этой организации вообще никак не соответствует тому, тем краскам того царствия, под которое мы с вами маскируемся. Свобода. Где Дух Господень, там свобода, вы помните? Я не насилую вас, вы не насилуете меня. Я не спорю с вами и не вынуждаю, и не принуждаю ни к чему. Вы то же самое делаете по отношению ко мне. Свобода – это то, к чему мы должны прийти. Чтобы не было насилия, не было диктата, не было вынужденности, не было вынужденной любви. Чтобы мы никого не тянули к себе. Чтобы мы ни над кем не стояли. чтобы мы были тем цветочком, цвету, запаху, аромату, которого летели все пчелки, насекомые, как это было со Христом. Ну, кто-то скажет, ну, а если другие не хотят? Ну, заметьте, ну, при Христе что, все хотели за ним ходить? Ну, когда рыбка, ну, когда хлебушек, да, ну, когда исцеление, то многие хотели, почти все. А вот возникла первая христианская церковь, из посторонних никто не примыкал. Ну, может быть, надо было к ним приставать и их тянуть? Да нет, не надо приставать и не надо тянуть. Кто хотел, тот приставал сам. Кто не определился, с кем хочет быть, да, тут с вами интересно, с вами хорошо, у вас атмосфера приятная. Но как посмотрел я на Ананию и Сапфиру с ихними пороками, да как я подумал, что и я упаду, вы знаете, нет, нет, извините, ну так этого и не надо спасать. Живите. Вы уже засвидетельствовали. Живите, соответственно, той истине. Это уже есть проповедь. Не может гора, не может там светильник, не ставят под кровать, да? И город на вершине горы не может укрыться. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели добрые дела ваши. И сами потянулись к вам. Так вот, к чему я говорю, кто-то скажет, так может, что, церковного порядка не надо в церкви? Да, дело в том, что мы настолько несовершенны, что без церковного порядка порядка вообще не будет. Поэтому этот церковный порядок извне навязывается. И надо запрещать, и надо, как говорится, наказывать, и кому-то заграждать уста надо. А это говорит о том, что мы еще не Царство Небесное. Мы обыкновенное царство. С обыкновенной администрацией, с обыкновенным у нас церковный закон, в государстве уголовный закон, там по этому закону судят, здесь по нашему закону судят, здесь есть надзиратели, там есть надзиратели, там в тюрьму, а здесь исключили из церкви. Обратите внимание, это говорит о чем? Что нет еще той атмосферы неба. На небе грешника не будет, на небе прокурора не будет, адвоката не будет, следователя не будет, судьи не будет, тюрьмы не будет. Обратите внимание, свободные личности, у которых закон вписан в сердце, они там будут. Все то, что вне, судья, прокурор, там, следователь, да, это будет внутри человека. Впишу законы мои на сердца их. И буду их Богом, они будут моим народом. Вот там вся, как говорится, юриспруденция. Внутри человека. И не надо будет на небе говорить, вот вы должны там из месяца в месяц, в субботу приходить на поклонение. Да люди каждый день будут туда стараться прийти. Не надо будет на небе говорить, вы знаете, вы вот должны изучать, вы не изучаете, понаедались, в раю лежите, как поросята. Не будет этого. Люди будут жить не для того, чтобы, как говорится, наедаться и валяться. Люди будут жить другими интересами. Они будут наслаждаться атмосферой неба, теплотой, добротой, любовью, милосердием, состраданием. Хотя кто-то скажет, какое там сострадание, там все счастливые. Но мы будем разные. Не все будут одинакового уровня духовности, если спасемся, конечно, да? И не будет такого, вот он там такой тупой. Но он спасся, может, как говорится, покаялся за 5 минут до смерти. Мы его будем любить. А он не будет чувствовать превосходства нашего над ним. Вот это и есть атмосфера неба. Вот это и есть Царство Небесное. Еще раз подчеркиваю, что Царство Небесное – это, заметьте, не пища, не питье, не обряд и не доктрина, не символ и не догма церковная. Царство Небесное – это не поцелуи, если они не совершаются по мотиву истинной любви. Царство небесное – это не соблюдение субботы или воскресенья, там пятницы или еще чего-либо. Царство небесное – это праведность и мир и радость во Святом Духе. И то, что я не краду, это хорошо, но это еще не Царство небесное, потому что хочется украсть. И если я не краду, то не краду много. Но где-то чуть-чуть хочется. И где-то чуть-чуть прилипает. Царство небесное – это не только не убивай. Это хорошо, что ты не убиваешь. Хотя бы хорошо. Хотя вот это имей, как бы, да? Но это Царство небесное – это я и не раздражаюсь. Это я и не мыслю зла. Это я и не завидую. Я и не обижаюсь. И поймите, что если я не мыслю зла, то уже убийство, это будет исключено, я никогда на это не пойду. Если я не буду жить плотской сексуальной похотью, то прелюбодеяние вообще как таковое понятие исчезнет из моего, как говорится, разумения. Об этом и разговора не будет. Членство церкви, крещение, там, вечери, сдача денег, принятие участия в вечере, да, проповедование – это еще не Царство Небесное. Это что-то напоминающее, что-то где-то около, но Царство Небесное – это атмосфера первой христианской церкви, где у всех одно сердце, одна душа. Вы помните, да? Где в радости и веселье все жили, вот оно, Царство Небесное. Вот, да придет вот это царство, вот такое царство будет на небе. Туда никого силой тянуть не будут. Силы никто никого не будет перевоспитывать. Любишь, хочешь, стремишься, увидел, услышал, узнал, бери и делай. Сам иди. Бог говорит, я протяну руку, я помогу. Но ты должен проявлять инициативу, ты должен показать, что ты свободно хочешь жить в этом царстве, что тебя туда никто и никогда и никак не тянет. Ну и напоследок, сегодня я вам прочитаю еще одно место. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава. Ну, прочитаю. С 31 по 40 текст. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если прибудете, обратите внимание, я сейчас буду тоже так говорить, если сами прибудете в Слове Моем, если вам это будет интересно, и вы будете сами об этом размышлять, то только в таком случае вы истинно Мои ученики. Заметьте, прибудете в Слове. Что такое пребывать в Слове? Это не просто бездумно читать и зубрить, а прибудете, это будете размышлять, будете переваривать вот эту истину. То станете Моими учениками и чему-то сможете научиться. И дальше написано, я чуть добавляю, и таким образом, пребывая в Моем Слове, познаете истину. И истина сделает вас свободными. Я к чему хочу вот эти мысли, как бы сделать ударение на них, да, и к чему хочу вас подвести. Вот обратите внимание, что если я не свободный, и вы не свободны. У вас свой порог, у меня свой порог. Ну, скажите, как мы с вами вот вместе можем объединиться? Вы жадный, а я хитрый. Вы жадный, чтобы не дать, а я хитрый, как бы вас объегорить, чтобы вас забрать. Скажите, пожалуйста, ну вы меня будете любить? Нет. А я вас буду любить? Нет. Ну я буду винить вас, вы будете винить меня. Я буду говорить, какой ты наглый, а ты будешь говорить, какой ты, Саша, наглый. Если мы не можем освободиться от пороков, это говорит о том, что мы не познали истину. Прибываем, читаем, рассуждаем и продолжаем обижаться, продолжаем жить в похотях, в ропоте, в недовольстве, в обидах, в раздражениях, в спорах. Значит, мы не пребываем в слове. Опять обряд. Мы читаем, но мы не понимаем смысла. Что такое познать истину? Докопаться до глубины, убедиться в истинности истины, а без практики мы в этом никогда не убедимся. Сколько бы мы теоретически в каких бы областях науки, техники, религии, философии не с вами не копались, не копошились, не размышляли, чем мы можем доказать, что это истина? Только тогда, когда это можно применить на практике, и практика подтвердит. И только тогда я скажу, я познал. Чем ты докажешь? Вот, пожалуйста, законы действуют, вот практика, вот механизм, вот применение, вот, как говорится, полетели, да? Вот сделали, вот работает механизм. Познаете истину, истина сделает вас свободными от чего? От греха. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Ну, кто-то заявляет, находясь в церкви. Я не был рабом там в той церкви, я туда не ходил. Я свободный. Иисус отвечал им, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Мы никогда не были в порабощении у той страны. Ну, конечно, вы друг друга порабощаете и сами в рабстве находитесь. Вы грызетесь, ругаетесь, судитесь, грабите друг друга. Ну, если говорить о нации, о государстве. Вы обижаетесь, вы спорите, если вы находитесь в одной церкви. А теперь слушайте. Раб греха, раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Заметьте, если я раб греха, то я не раб Божий. Я пленник. Я порабощен пороком, да? Ну, теперь задаю вопрос. Что мне? Ну, я верю в заступничество Христа. Кто-то верит еще в заступничество Девы Марии. Еще одна юридическая консультация, адвокаты какие-то там, посредники, ходатаи, да? На небе есть ангелы, покровительствуют, допустим, там, ну, Святой Валентин всем влюбленным и всем, которые где попало и в какой хочешь, как говорится, ситуации занимаются чем-то, что называют любовью, да? Тот ангел там, покровитель мореплавателей, тот шахтеров, те утонули, этих завалило, взорвались, да? Слушайте, нету посредников. Единый ходатай, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. Все. И слушайте, раб греха. Не пребывает в доме вечно. Вот мы сегодня в церкви, кто-то говорит, дом Божий, мы вечно тут не будем. И в вечность нас не переведут. Если мы не стоим в свободе, значит, мы ругаемся, спорим, разделяемся, между нами нету доверия, мы подозреваем друг друга, любая сплетня может между нами непонятно какие проблемы создать. Каждый по себе, каждый чужой, никто никому не тянется. Если мы притянулись, то поругались, поссорились, рассуждая после молитвы о Слове Божьем. Слушайте, раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает. Поэтому мы должны быть усыновлены. Чувство родства, те же чувствования, какие во Христе Иисусе, должны быть и у нас. Итак, если Сын освободит нас, то истинно свободны будете. Ну, кто-то скажет, видишь, Сын освобождает, а не мы. Так я задаю вопрос, так если мы остаемся рабами греха, то кто виноват? Ну, Сын. Кого судить будем? Ну, Сына, конечно же. Чего не выполняет свои обязанности? А выше мы прочитали, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Так, теперь вопрос такой, так как Сын нас освобождает? Вот мы сидим, как в парикмахерскую пришли, сели, нас там, как говорится, закутали какой-то простыней, да, покрывалом, и мы сидим, и сын стрижет, еще и спрашивает, как стричь нас, да, где подбрить. Заметьте, сын действительно освободит. Как? Он дает нам истину. Заметьте, сын говорит, если прибудете в слове моем, я освобождаю, сын Божий, как бы говорит, через слово. Я делюсь с вами мудростью, а вы должны прибыть. Если прибудете, будете учениками. Если будете учениками, будете учиться, не будете умничать. И будете не только философствовать, но и применять на практике, и практикой проверять, истинно или не истинно вы что-то узнали, то познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть это не Христос вот сам в нас, без нашего участия и без нашей головы. Он дает слово, он дает подсказку, как родитель. Он не может сам поменять мозги ребенка, родитель. Он может разговаривать, он может применять различную методику, подбирать ключик, побуждать его всякими методами думать. И когда он будет думать, то только тогда родитель освободит детей от глупости. Тот же самый пример и в отношении между нами и Христом. Если сын освободит вас, от чего? От греха. Не только от убийства, не только от воровства. От обиды, от раздражения, от зависти, от сплетен, от желания доказывать, умничать, спорить, то истинно свободны будете. Слушайте, будете. Это возможно, это реально. Сын может освободить, но вот условия мы с вами сейчас прочитали. «Знаю, что вы семя Авраамова, — говорит Христос, — однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас». Вы слышите, что Христос говорит? Да, буквально знаю, что вы семя Авраамова. Сегодня он бы так сказал. Да, я знаю, что вы действительно члены вот той церкви. Однако меня или того, кого я послал, когда он говорит то, что написано, вы убить как бы сегодня нельзя. Ну, статус немножко другой, да? Но вы ищете убить. Вы раздражаетесь. Вы обижаетесь. Я часто говорю, что меня чаще ненавидят верующие. За что? Вот это читаю, говорю, вот смотрите, куда это деть, в каком переводе. Давайте переводы, давайте найдите, что там наоборот написано. Мы, дети Божьи, говорю, слушайте, а чего вас так раздражает слово, которое я читаю? А чего хочется единогласно проголосовать за мое исключение? Мы не были рабами. Кому? Христу? Да, не были никогда рабами. Организации были, есть и будете. Сатане через пороки были, есть и будете. Если есть кому-то ненависть, то мы не свободны. Если мы кого-то недолюбливаем, это не Царство Небесное. Если кто-то меня раздражает только своим появлением, это очень плохой признак. Я раб, и светит мне очень горячее огненное озеро или море. Но там пальм не будет, и песочка не будет, и нежиться не будем. Дальше читаю, немножко пропускаю. Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшему вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего. Ну, помните, да? Отец ваш дьявол. Дальше, да, я не буду все читать. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Заметьте, вот если мы хотим, кого-то недолюбливаем, кому-то придираемся, кого-то мы насилуем, да, с кем-то спорим, на кого-то махаем рукой, вздыхаем, типа, что ты с него возьмешь, кроме анализов, да? Обратите внимание, это все говорит о чем? Вы хотите, мы хотим исполнять похоти Отца нашего. Мы не свободны, мы рабы, мы не спасемся. Это не Царство Божие, это просто человеческая организация. Опять напоминаю, да придет Царство Божие не в организацию мы должны креститься, а в атмосферу неба. Мы должны креститься во Христа, по-другому говоря, в Его любовь, в Его милосердие, в Его сострадание, в Его теплоту, в Его аромат. И пока у нас этого не будет, ни о каком Евангелии Царстве разговора быть не может. Нам нечего нести этому погибающему миру, потому что мы сами, извините, утопленники. Я на этом заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Бог нам всем помощь, чтобы мы осознали свое состояние, чтобы мы задумались, чтобы, может, мы, как говорится, провели ревизию в нашем сознании, правильная ли цель перед нами поставлена и достигаем ли мы ее. Всего хорошего и до следующих встреч.